Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Люби себя». Сегодня третья, заключительная часть. И если на заднем стекле своего автомобиля мы приклеиваем крупным шрифтом содержание стиха первого послания Иоанна, глава 4, стих 16, то обгоняющий меня, стекло в стекло, поравнявшись со мною, кричит из окна: «А, Бог любит тебя! Ха-ха!» Этот стих объясняет феномен. Они хорошо познали, что Бог их любит, но они не поверили. Именно это есть главный пункт. Здесь недостает второе. Слово Божье не связалось в их сердцах с верой. К сожалению, так бывает и у детей Божьих. Мы знаем, но мало этому верим. Но Бог так или иначе вас любит, какие вы есть. Все это очень и очень хорошо. Но если это не связывается с верой, то это пустые слова. А ученик Иисуса Иоанн пишет, как я уже выше отметил, но я еще раз повторю этот стих. Первое послание Иоанна, глава 4, стих 16. «И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем». Ведь это же фантастичное предложение. Три фантастичных слова. И если эти слова связываются в сердце человека с верой, то они превращаются в мощнейшее взрывчатое вещество. Любовь и вера должны быть вместе. Они должны быть неразрывно связаны. Поэтому, кто остается в любви, тот останется в Боге, и Бог в нем. Таким образом, мы другого будем правильно любить, если мы познали и поверили любви, которую Бог к нам имеет. Тогда мы и себя будем любить, и правильно будем любить. Мы часто говорим: «Бог любит тебя таким, какой ты есть». Но это быстро ведет к поверхностному пониманию, можно сказать, к рутине. Тогда мы должны спросить: «А какой ты, собственно, есть?» Люди охотно относят это «какой» к своему характеру. Да, Бог любит тебя таким, какой ты есть, с твоей манерой, своим видом, твоим образом, своим внешним видом. О, ведь это же хорошо! И это верно, и это мы должны постоянно так и говорить. Но это имеет более глубокий смысл, что Бог нас любит такими, какие мы есть. Поэтому мы должны также знать, какими мы в самом деле являемся. Еще раз задаю каждому из вас этот вопрос: какой ты есть и какой я есть? Бог возлюбил нас, когда мы еще были Его врагами, когда над нами тяготело еще проклятие греха, когда вирус греха с его вонью вокруг нас мы на себе несли, когда в Божьих глазах мы были еще достойны ненависти. В послании Римлянам, глава 5, стих 10, читаем: «Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его». Но Бог нас, свое творение, так возлюбил, что послал к нам на землю своего возлюбленного Сына в жертву за наши грехи. Самое лучшее, что Он имел, то Он отдал за наши грехи, чтобы нас спасти для жизни вечной, как читаем в Евангелии от Иоанна, глава 3, стих 16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». И если мы теперь скажем: «Бог любит тебя таким, какой ты есть», то это является уже революцией, если мы примем во внимание, если мы учтем, что это значит, если мы скажем, какой я есть от природы в Божьих глазах, то это не больше и не меньше, как проклятие. Именно таким образом можно хорошо понять первое послание Иоанна, глава 4, стих 16. «И мы познали, кто мы были, и поверили любви, которую имеет к нам Бог». Только теперь контраст становится великим. Дело обстоит так, как у той грешницы, о которой читаем в Евангелии от Луки, глава 7, стих 47. «А потому сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много, а кому мало прощается, тот мало любит». Скажите, пожалуйста, вы осознаете о многих ваших грехах, о их тяжести или их черноте, о проклятии ваших грехов, о их наличии и их составе? Если да, то вы счастливо будете ликовать, как псалмопевцы в Слове Божьем, что Бог, тем не менее, вас все же любит. А если Бог вас любит, то вы будете тосковать и стремиться к тому, чтобы постоянно на протяжении всей вашей жизни жить в Божьем доме и созерцать красоту Господню и исследовать Его в храме Его. Но мы должны с вами совершенно ясно встать на почву реальности. К сожалению, мы имеем при нашем хождении за Господом Иисусом еще много согрешений, даже при наличии нашей любви к Иисусу Христу. Этот факт мы не совсем осознаем, так как живем в потребительском обществе. В моей жизни многое точно так же происходит. Я не критикую вас, но хочу просто высказать всю истину, что является грехом в нашем хождении. Всем нам недостает горящей любви к нашему Господу Иисусу и познания того, как Он нас любит. Хотя с моими грехами я являюсь еще проклятием, хотя я принадлежу к Адаму и Еве, хотя я проглотил змею с ее словами и сам стал змеей, хотя я стал грехом, но Бог возлюбил меня и дал мне самое лучшее, что Он имел, своего Сына. В отношении того факта, что мы стали грехом, я должен немного подробней объяснить. При покаянии Господь Иисус прощает нам наши грехи, наши личные грехи, которые мы совершили в нашей жизни. Но есть еще грехи наших предков, которые мы от них наследовали, как читаем в книге Исход, глава 20, стихи 4 и 5. «Не делай себе кумира или идолов, и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь, Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня». А то, что уходит за пределы пятого рода и выше, переходит в наследственный грех, который не прощается. Повторяю, грехи, которые мы лично совершаем за время нашей жизни, нам прощаются при покаянии, а также грехи наших предков до третьего и четвертого рода нам прощаются, если мы о них знаем и при покаянии за них тоже просим Иисуса, чтобы Он нам их простил. а грехи наших предков, уходящих за пределы пятого рода и дальше, нам не прощаются и называются просто грехом, как воплощение всех грехов наших предков. Поскольку этот наследственный грех при покаянии нам не прощается, то из-за этого греха мы должны физически умирать на этой земле, как читаем в послании Римлянам, глава 6, стих 23. «Ибо возмездие Бога за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем». Поэтому я могу вам теперь сказать, хотя я стал грехом, но Бог полюбил меня и дал мне свое самое лучшее, своего Сына Иисуса Христа. И если мы познали и поверили в любовь, которую Бог имеет к нам, любовь, которую Бог имел к нам, когда мы еще были проклятием греха, были его врагами, тогда мы будем иметь совершенно другую точку зрения, совершенно другой взор. Как вы, так и я можем познать, что любовь к Богу показалась нам чисто теоретической. Поэтому просто молитесь, дорогой Господь Иисус, я недостаточно люблю Тебя, и я намного лучше чувствовал бы себя, если я эту любовь в вере познаю. Подари мне, пожалуйста, это общение любви с Тобой, дорогой Господь Иисус. Раньше я это часто делал, и это мне очень помогло. Дорогой Господь Иисус, я хочу иметь с Тобой глубокое общение. Итак, я в своем тихом времени начинаю молиться и не прерываю это время. Итак, я со своим жалким лепетом, который мы называем молитвой, не могу достичь цели. Тогда я пытаюсь сделать это на протяжении четверти часа. И снова безуспешно. Я не могу достичь цели. В своих мыслях я постоянно отвлекаюсь. Затем я придумал себе такой трюк в том, что несколько раз повторяю одно и то же предложение. «Дорогой Господь Иисус, я хочу иметь общение с Тобой, но при этом ударение ставлю поочередно на каждое отдельное слово. Во-первых, дорогой Господь Иисус, я хочу иметь общение с Тобой. Во-вторых, дорогой Господь Иисус, я хочу иметь общение с Тобой. В-третьих, дорогой Господь Иисус, я хочу иметь общение с Тобой. В-четвертых, дорогой Господь Иисус, я хочу иметь общение с Тобой. И в-пятых, дорогой Господь Иисус, я хочу иметь общение с Тобой. Это является чем-то психологическим, но это помогает концентрироваться на цели моей молитвы. И со временем это станет привычкой, чтобы при молитве иметь с Господом Иисусом хорошее общение. Поэтому вы целенаправленно можете с Иисусом в молитве все обговорить, обо всем Его попросить, что вы себе наметили. Дорогие братья и сестры, Бог не является абстрактным, Иисус тоже не абстрактен. Если вы учите и исполняете Его заповеди, то Сын вместе с Отцом сотворили в ваших сердцах обитель, чтобы иметь с вами общение. Они поселились в ваши сердца, как читаем в Евангелии от Иоанна, глава 14, стих 23. Иисус сказал ему в ответ: «Кто любит меня, тот соблюдет слово мое, и Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим». Как видите, опять же Иисус связывает нашу любовь к Нему и к Отцу с нашим послушанием, с соблюдением Его Слова. Но Иисус добавляет в этом тексте очень важное сообщение, которое касается нашей сегодняшней темы. «И Отец мой возлюбит его». Отец с Сыном поселились при вашем покаянии в ваших сердцах, чтобы иметь с вами общение. Но и еще больше – это общение с Господом Иисусом и нашим Небесным Отцом превосходит общение с партнером в вашей семье. Так что на фоне общения с Иисусом и Небесным Отцом ваше общение с вашим партнером будет выглядеть как ненависть. Так глубоко и страстно любит вас Господь Иисус, чтобы иметь общение с вами. Но часто Он, к сожалению, должен видеть, что наш брак имеет более высокий ранг, чем наша любовь к Нему. И с этим фактом наш Господь Иисус вынужден жить. А по отношению к нашему партнеру в нашем браке мы часто повторяем «Я люблю тебя», а повторение укрепляет. Поэтому это очень хорошо, если мы также чаще повторяем «Дорогой Господь Иисус, я люблю тебя и хочу иметь общение с тобой». «Дорогой Господь Иисус, я познал, что Ты меня любишь, но не верю этому». А ведь написано, как мы выше уже отметили в первом послании Иоанна, глава 4, стих 16. «И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем». А теперь, положа руку на сердце, скажите честно, вы это поняли, что Святой Дух всем нам сегодня преподнес, что касается любви Бога и Господа Иисуса к нам, что касается нашей любви к Богу, Иисусу Христу, к нашим ближним, и что касается нашей любви по отношению лично к нам. О, Иисус любит тебя! Мы стали посмешищем в этом мире. Это стало почти пустой фразой безбожных людей мира сего. Бог любит тебя. Но что означает для нас в действительности Господь Иисус, что Он нас любит? Причем так сильно, что Он отдал Себя в жертву за наши грехи, чтобы нас спасти для жизни вечной. Какой ценностью обладаю я? Поэтому начнем с сегодняшнего дня и себя любить, чтобы мы могли и ближнего так любить, как Бог этого желает. Это относится к наивысшей, к царской заповеди и так долго, сколько мы будем жить на этой земле. Поэтому от всего сердца желаю всем вам следующее. Для того, чтобы вы стали лучшими соработниками Господа Иисуса на земле, вы должны твердо знать, что Господь Иисус вас любит, и на основании этого вы должны любить своих ближних. А теперь, чтобы больше подчеркнуть тему «Люби себя», я приведу фрагмент из проповеди «Божья любовь», в которой я раньше довольно подробно осветил любовь в триединстве между Отцом, Сыном и Святым Духом. Тема «Божья любовь» в Писании бесконечно велика, но мы рассмотрим сегодня в Слове Божьем из этой великой темы лишь определенный отрезок. Поэтому за главный текст нашей темы возьмем Евангелие от Матфея, глава 3, стих 17. «И се глас с небес глаголющий, сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». При рассмотрении этой темы в узком смысле сконцентрируемся на выражении «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». а в более широком смысле рассмотрим отношение Божьей любви внутри Божества, то есть в Триединстве, в Отце, Сыне и Святом Духе. Мы можем сказать «в Божьей семье». Рассмотрим немного эту любовь в Божьей семье. И если мы это Триединство назовем Божьей семьей, то мы, как дети Божьи, не можем быть вне этой семьи, потому что тоже принадлежим к Божьей семье. И именно этот факт является прекрасным в этой теме, потому что превосходит всякие материальные красоты на земле. Часто бывает так, что при рассмотрении какой-нибудь темы в Писании эта тема звучит довольно суховато. Обычно необходимо собрать некоторые места из Библии. Но это не является уж такой напряженной историей, как, например, взятие Иерихона. Но когда соберем все необходимые места и сведения для такой темы, то для нас это становится большим ободрением и радостью для наших сердец. Для рассмотрения любви в Божьей семье я приведу три места из Слова Божьего, в которых мы видим отношение этой Божьей любви внутри Божьей семьи, внутри Триединства. Первым местом является Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 35. «Отец любит сына и все дал в руку его». Следующим местом является Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 31. «Но чтобы мир знал, что я люблю Отца, и как заповедал мне Отец, так и творю». «Я люблю Отца» – это является ответом Сына на любовь Отца. Третьим местом нашей темы является второе послание Тимофею, глава 1, стих 7. «Ибо дал нам Бог духа, не боязни, но силы и любви, и целомудрия». Как видите, здесь говорится о Святом Духе. Даже при поверхностном взгляде на эти три места Писания мы видим в них внутренние связи любви Божьей. При этом хочу наперед сказать, что Господь имеет свою формулу счета, которая гласит: «Три равно одному, и один равен трем». У нас такая формула не соответствует математике, поэтому мы должны иначе мыслить. Это значит, что Отец, Сын и Святой Дух представляют одно целое. Три равно одному. Поэтому Божью любовь внутри этого божества мы не можем делить или разделять. И тем не менее, один равен трем. Так как в этом триединстве налицо отношение Божьей любви. Кстати, число один символизирует Бога, триединство. И если мы говорим об этой Божьей любви внутри триединства, то должны одно о Божьей любви ясно выразить, что и доказано Словом Божьим. Эта любовь никогда не бывает эгоистичной, эгоцентричной и себялюбивой. Но она именно такая, как Святой Дух ее описывает в первом послании Коринфянам, глава 13, стих 5. «Божья любовь не ищет своего ни в каком-либо месте жизни». Божья любовь, особенно Отца к Сыну, имеет огромный божественный размер. Хотя эта любовь осуществляется на божественном уровне, но для нас, людей, разрешено в духе заглядывать в эту любовь. И даже больше, всевозможные отношения или связь Божьей любви внутри этого триединства сообщены нам в Писании. Так как нам дано, что мы можем в этой любви иметь участие, рассмотрим эти три вышеупомянутые шага любви. И прежде всего, любовь Отца к Сыну. Для этого мы имеем в Слове Божьем три свидетельства, которые являются совершенно равноценными и единодушными. Первое место – это Евангелие от Матфея, глава 3, стих 17. Мы выше отметили, где речь идет о крещении Иисуса в Иордане, при котором с неба прозвучал голос: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Уже здесь нам бросается в глаза, что этот голос направлен не к Иисусу. Это был голос, который не Иисус должен был слышать и понимать, а голос, который люди могли слышать. Бог, Отец Иисуса, открывает свое любовное отношение к своему Сыну собственными словами и удостоверяет их присутствующим там людям. Этот голос не говорит: «Ты, Сын мой возлюбленный», но «Сей есть Сын мой». Это указывает на тот факт, что сообщение направлено к присутствующим, для слушающих, которые были свидетелями этого события. Это однозначно говорит о том, что и мы, люди, относимся к Божьей семье. Голос говорит: «Сей есть Сын мой возлюбленный». Поэтому совершенно ясно, что эти слова пришли не откуда-то, а являются личным свидетельством Небесного Отца о Сыне. Только Отец может сказать: «Сей есть Сын мой». Кто-то другой не может этого сказать. Следовательно, голос исходит из этого источника. Отец не говорит просто: «Сей есть Сын мой», но добавляет что-то о своих чувствах к своему сыну. Он говорит: «Это мой возлюбленный сын». А эта любовь отца к сыну связана с благоволением Бога. Ведь это так прекрасно, а мы являемся теми, которые до сегодняшнего дня стоят, слушают и размышляют, что же отец здесь говорит. Это же грандиозно, а он говорит это для того, чтобы мы, люди, это слышали. Аминь.